18:06, понедельник, май, день второй. В студии Эльвира Хасаншина
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Неудобно говорить «добрый вечер», когда за окном еще...
Светло.
Да, ты догадалась. Когда за окном еще Москва. Странно, да? Что в этом доброго, когда мы в эти праздничные дни находимся с тобой в Москве? Ты на природу хоть съездила? Не отвечай, ты на Филиппинах была, я знаю. Когда человек до определенного уровня достатка достигает, как Эльвира это сделала, человек начинает ездить отдыхать на Филиппины, правильно, Эльвира? То есть ты же не будешь отдыхать где-то в Подмосковье, тебе это уже как-то неудобно.
Не, ну, послушай, не, это моя первая заграничная поездка.
Первая?
И то благодаря друзьям.
И сразу Филиппины? Ты
да,
никуда больше не ездила?
Да, ну просто у меня там подружка.
Давай, поскольку у нас все-таки праздничные деньки на дворе, и в Москве один балл пробок, и я вообще считаю, что 1 мая и 9 мая... Ну, нет, 9 не буду трогать. Но 1 мая – это точно на самом деле не день трудящихся и вот все эти праздники. Это день автомобилиста. Наконец-то по Москве можно проехать с удовольствием, никаких проблем. Мы не в записи, ребят, мы живые. Мы живые.
Если вдруг, мы работаем.
На всякий случай, я знаю, что многие с других радиостанций, так скажем, коллеги, они халтурят, с телеков халтурят многие. Мы не халтурим, мы вживую, мы здесь. И я сегодня до работы...
Я специально вернулся из отпуска, чтобы работать на празднике.
Да, я сегодня ехал на работу с большим удовольствием. Ни одной пробки, ничего нет, но только такие люди расслабленные, знаешь, в праздники за рулем, они, конечно, немного раздражают, но в целом я доехал там, может быть, за полчаса, очень приятно по Москве передвигаться. Ты была на Филиппинах.
Да.
Ой, не знаю, будем мы сейчас с тобой говорить. Давай начнем с новостей, а там, может быть, к концу передачи что-нибудь о Филиппинах тоже
давай.
Скажем. Давай, так будет круто. С новости мы начнем, наверное, давай с Рамзана Кадырова, потому что
давай.
У нас... Эхо! Вот как ты любишь, ты подзадорил. А давай! Ну и что?
Интересно.
Так, у нас 18:02 на сайте «Говорит Москва», как сейчас говорят «Говорит Москва», да, вот я услышал. У нас на сайте есть новость. В Чечне рассказали о происхождении VIP-кортежа на свадьбе племянника Кадырова. Значит, сети активно обсуждают видео со свадьбы племянника главы Чечни, на котором запечатлен кортеж жениха из автомобилей класса люкс. Условно говоря, нет смысла включать его здесь сейчас на радио, этот ролик, потому что ничего там вы особенного не услышите, там ничего не будет.
Да.
Это надо смотреть. Просто тачка за тачкой, Rolls-Royce за Rolls-Royce'ом. Вот есть фотографии у нас на сайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тут или 10 Rolls-Royce'ов вот только на фотографии, я не знаю. Ну вот, и другие очень крутые машины, это огромный кортеж. Так вот, как отметил в интервью радиостанции «Говорит Москва» председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев, бывший на свадьбе, люди, которые обсуждают видео, не совсем понимают кавказские традиции. Когда на Кавказе свадьба, у нас по всем друзьям, родственникам делают такой клич, и люди приезжают на своих машинах в кортеж жениха, и, соответственно, чем больше кортеж, говорит Топаев, тем больше уважения и престиж. Поэтому эти машины совершенно разных людей, которые приехали поддержать жениха и его семью, или семьи, или вот так вот как-то. Машины, приехавшие со всех кавказских республик. Этим объясняется их большое количество и показывает, что у жениха много друзей со всего Кавказа. Это машина друзей, родственников, знакомых. Может, кто-то арендовал что-то. Нужно понимать специфику свадеб, добавил собеседник радиостанции. Между тем о свадьбе племянника сообщил сам Рамзан Кадыров в своем инстаграм. Это я всю новость нашу читаю на сайте. Посмотрите, какие у нас прекрасные новости. Реально, ты начинаешь их читать, это не как у кого-то карапульки вонючие, а это полномасштабная новость вот с таким бэком.
Ты не можешь оторваться.
Конечно, дорогие друзья, это говорит Рамзан Кадыров. На свадьбу моего дорогого племянника Хамзата приехало очень много гостей. Среди них были дорогие главы РИ, РСО Алания и КЧР Юнусбек Евкоров, Вячеслав Битаров, Рашид Тимрезов, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, мой дорогой брат, это все большими буквами, брат из Казахстана Кенес Ракишев, заместитель министра по делам СК, мой дорогой брат Адес Байсултанов. То есть это все опять большими буквами именно, брат. Всем искренне благодарен за участие в нашем торжестве. Свадьба, говорит, прошла классно, и все традиции были соблюдены. Но я так понимаю, что людям-то здесь удивительно... Не то, что много машин. Если бы это было много десяток, или там Приор, то никто бы и не удивился. Роллс-Ройс за Роллс-Ройсом. Такого количества Роллс-Ройсов нет даже там, где эти Роллс-Ройсы строят, понимаешь?
Вот, даже непонятно, учитывая, такого, что их число лимитировано, да, на каждую страну.
Да вот, так, мне кажется, вот есть такое ощущение, что вот столько Роллс-Ройсов не видели даже там, где собирают Роллс-Ройс. В принципе, в музее Роллс-Ройса, если таково имеется, я не был. Вот, наверняка зайти, столько Роллс-Ройсов там не будет. И все они более или менее свежие, понимаешь, какое дело. А Rolls-Royce машина, ну так скажу тебе, не дешевая. Из того, что я видел, ну это, наверное, от 25, наверное, сейчас миллионов она будет стоить, машина.
Неплохо.
Да. Ну, с пробегом, может, 20 продадут. Я не знаю, какой дисконт на эти машины, когда они с пробегом.
А кто-то, может, в аренду брал, как говорит наш уважаемый
спикер. Ну, я не знаю,
спикер,
где такие машины взять в аренду. Я готов их брать. В аренду обычно берут дебильные лимузины вот эти, знаешь, выпускники, чтобы вот в этом автомобиле, залитом чужими жидкостями всяческими, прокатиться, или на свадьбу берут лимузины. Это уже настолько, мне кажется, отжившая традиция, но тем не менее она существует в головах не таких, как мне кажется, далеких людей. Но, может быть, я ошибаюсь. Здесь же все по-другому. Здесь просто пафосно. Роллс-Ройс за Роллс-Ройсом, прям. Я помню свадьбу своей сестры, как я очень сильно переживал, когда некоторые, ну, родственники сказали, ну, мы, слушайте, мы поедем туда-то, куда-то, это было давно, мы поедем сразу на место вот, ну, там, дислокации, где будет празднество. Я говорю, нет, все собираемся в кортеж. Понятно, что там были не Роллс-Ройсы, но меня в детстве, короче говоря, это сильно волновало.
Что-то у тебя есть от горячего духа.
Во мне вообще много это, честно скажу. Меня в детстве это сильно волновало, я сильно переживал, что у нас вот кортеж будет, вот там дядя Витя не будет ехать в кортеже, дядя Витя поедет уже сразу салаты там какие-то помогать расставлять, распоряжаться, естественно, да, ну вот. Или там дядя Толя не поедет в кортеже. Меня это все бесило дико, я хотел, чтобы кортеж был как можно больше, пусть он и состоял из там Жигули 6-й, 4-й модели, одна Волга была, ну то есть все было по-серьезному. Суть не в этом. Здесь то же самое, я понимаю переживания этих людей. Но я опять же хочу подчеркнуть, что нас как бы просто удивляет количество этих...
Состав.
Да, эти тачки. Где их столько можно взять и почему? Почему их так много? И почему даже в Москве их столько нет, ты понимаешь? Мне когда-то рассказывал мой товарищ о Северной Осетии, где в лучшие годы, когда там водку изо всех сил делали... Ну, подпольные не только. Там машины появлялись на следующий день после Москвы, как он говорил. Все самые дорогие. Мерседесы, Феррари, Порш, все что угодно. Это были 90-е лихие. Когда машина появлялась в Москве, на следующий день она уже была там и где-нибудь в глухом селении... В Северной Осетии уже человек, да, уже на этой Феррари уже ехал куда-то, понимаешь? То есть все, она у него уже была. Почему? Потому что очень было много денег. Видимо... Эта традиция, может быть, в Северной Осетии она уже пережила себя, а в некоторых других республиках она еще пока...
Не, ну подожди, там же он говорит, что гости у него были и из Северной Осетии.
А, то есть они тоже могли быть на красном Роллс-Ройсе. В Казахстане, кстати говоря, даже арендуют тачки для кортежей, говорит Нурик. Да я знаю это все, Нурик, я знаю. Но мне просто кажется, Роллс-Ройс это нереально. Между тем я хочу объяснить, вот он о специфике свадеб сказал, а я скажу еще об одном. О специфике кавказского такого духа, скажем... И от специфики, вот Нурик пишет, он, видимо, из Казахстана, от специфики людей, которые называют себя джигитами, так вот скажем. А специфика заключается в следующем. Не так важен дом, как важен конь. Вот, я серьезно тебе говорю. То есть в определенный момент, когда я зашел к Доренко, наш главный редактор, к Сергею Леонидовичу, и что-то я там говорил про машины, и хотел у него купить, у него была BMW X1, я хотел купить у него, у меня, естественно, не было квартиры, и сейчас ее нет, но я уже хотел у него X1 перекупить по какой-то выгодной цене, он вышел и говорит, гудошников джигит. Я говорю, все ха-ха, почему? Он говорит, да ему вообще все равно, где жить, ему главное, чтобы конь был. Прям. Он мне, говорит, машину выкупать собрался. Говорит, иди копи на квартиру. Ну, я, в общем, посмеялся, но, тем не менее, есть такое понимание. Я прекрасно понимаю, что люди, вот если вы поедете в Жуковку, вы поедете в Барвиху Лакшери Вилледж, если вы проедете по Рублевке, вы поймете, что у этих людей есть деньги на Роллс-Ройсы. Есть. Но многие уже в Москве сейчас ограничиваются такими машинами, как Audi A8, A8 Long, там какой-нибудь Mercedes S500, S600. Это тоже дорогие тачки, они тоже хорошие, они тоже качественные, но в них нет вот этого Rolls-Royce, понимаешь? Ну, то есть у этих людей уже нет желания все обить красным бархатом, какие-то, или голубой бархат с золотом. Вот это уже у них не в моде сейчас. Мрамором все отделать дома. Вот у них нет такого. Чтобы бассейн, если то 50 метров, как олимпийский, они уже делают 25. Потому что они понимают, что 50 им не надо. А, видимо, на Кавказе еще пока не пришло вот это вот пресыщение, что ли, не пришло вот это ощущение. И им все-таки важно, чтобы конь был вот...
Роскошный.
Вот конь, да, был, да. Конь прямо вот такой. И прям за это Rolls-Royce. Понимаешь? А лучше, чтобы Rolls-Royce золотой. А если не золотой, то в стразах. Вот, вот хочется, понимаешь, вот показать.
Чтобы издалека сразу было видно, показать, что ты человек,
да. Показать,
достойный,
это достаток.
Авторитетный.
Вот в Москве что такое достаток? В Москве достаток — это не тачка, и это все знают. Если кто не знает, я сейчас открою всем глаза. В Москве достаток — это не тачка, в Москве достаток — это недвижимость. Правильно, как показать свой статус в Москве? Я живу там-то, у меня то-то. Ну, то есть у меня там двухкомнатная квартира, допустим, в Капотне, без обид. Ну, понятно примерно. У меня, значит, трешка вот, на Рублевке. На Рублевке туда. Все-таки, ну, это уже лямов 20 трешка стоит сейчас. Не, серьезно, трешка на Рублевке сейчас, вот эти дома они там отстроили, муравейники такие. Вот, она где-то лямов 20. Лямов 20, ля-ля. Уже, считаю, человека почти Rolls-Royce-то в кармане, просто он в нем живет, а не ездит. Все понятно. Вот. Кто-то говорит, а у меня вот дачка в Одинцовском районе, там, недалеко, как бы, отъезжаешь по платной дороге, и, в принципе, нормально. И ты такой, опа, 300 миллионов, 500 миллионов, у тебя уже как бы счетчик-то работает в голове, если ты умеешь считать. И все, тебе этого достаточно. Понимаешь, я вот в Красногорск ездил, на выходных мотался, меня это удивило абсолютно. Я еду по Красногорску, там стоят эти все высотки понастроенные, Павшинская пойма. Решил посмотреть, вдруг там что, интересные дома какие, короче говоря. Я типа приезжаю, я не стал даже выходить из машины, я тебе признаюсь честно, потому что я не знаю, как там протиснуться, там людей куча, это все, проехать негде, это невозможно, какой-то ад. Но тачки припаркованы возле дворов, ну, в смысле, возле подъездов. X5. 5, это BMW. 6 модели BMW. Мерин, Audi. Такие нормальные, увесистые. Не то, чтобы это Mercedes А-класса, не то, чтобы это Audi A3 там, или A1. Не-не, нормальные тачки прям. Думаю, ну вот человек, вот он в своем уме или нет. У него машина стоит 4 ляма и квартира 7, допустим. Ну, кинь ты эти 4 ляма на квартиру, но переедь ты в Москву. Или что-то половчее себе купи, чтобы здесь не сжаться с людьми, да, вот как-то неудобно. Почему? Ну вот есть такие люди, которые готовы вбухивать деньги в эти тачки до сих пор. Вот Кавказ, видимо, такой. Потому что, мне кажется, на Кавказе недорого жилье-то стоит. Ну, вероятно, я предположу. Ну, я предполагаю, вот смотри, ты, как и я, из Оренбургской области, да? Ну вот, в Оренбургской области не так же дорого жилье стоит.
Да нет.
Значит, жилье в Оренбургской области уже не такие глубокие понты. Ну, уже не так понтово, как бай, на тачке появится. Я смотрел примерно, я в определенный момент хотел квартиру в Чечне купить. Я сейчас серьезно тебе признаюсь. Я так понял, что там не очень дорого. Не очень дорого. Поэтому, наверное, красиво было бы понтоваться тачками. И я думаю, что кто-то вкладывает почти все деньги в тачки, а кто-то вкладывает и туда, и сюда, и кому-то, в общем-то, на все хватает. Но если у одного уже, вот, понимаешь, вот, например, я сейчас пуп надорву и куплю тачку, вот у шефа там X4, 3,5, по-моему, у него бензин. А я куплю X6, 3,5, я там весь в кредитах, понимаешь? Но куплю тачку круче, чем у шефа, да? Все будут понимать, что я придурок, потому что у меня нет недвижимости. Но, тем не менее, шефу придется купить чуть лучше, ему придется купить X6M. Понимаешь? Ну не может же у него тачка быть хуже, чем у меня, у шефа, правильно?
Ну, почему? Ну, правильно? Может быть, если
да
он
не
с тобой
может.
Не соревнуется.
Да не может! Да никакая разница, соревнуется он не соревнуется. Что это такое? Щегол себе купил. Там, понимаешь? Сопляк вообще. Понимаешь, надо будет их X6M покупать. Так же и здесь. Вот какой-нибудь такой рьяный джигит. Такой говорит, а я себе люблю Роллс-Ройс. Взял Роллс-Ройс, понимаешь? И все старейшины такие, да ё-моё. Что ж ты натворил? Мы нормально ездили на своих нормальных обычных машинах.
А теперь придется соответствовать.
А теперь надо покупать Роллс-Ройс и лучше, чем у тебя. Все, пошли покупать все вместе Роллс-Ройс. Понимаешь, я думаю, такая система, нет? Или я ошибаюсь? Как ты считаешь? Я ошибаюсь? Если я ошибаюсь, ты так и скажи.
Не только мужская, не только кавказская, но скорее даже мужская заморочка.
Согласен, понты дороже денег, говорит девятый. Но у всех свои заморочки, понимаешь? Можно надеть дорогой костюм. Вот посмотри, Познер, пример, да? Я тебе уверяю, человек дорого одевается. Ты по нему это скажешь? Нет. Ты просто видишь, качественно одет. Хорошо одет человек, не броско, ничего, ничего такого. А все на нем очень дорогое, по нашим меркам с тобой.
Угу.
А кто-то одевается следующим образом. Он дорого одевается, но при этом все там, павлинье перо в голове у него, фиолетовый пиджак, желтая рубашка, понимаешь, вот такие цепи. Рэперы обычно так одеваются, когда вот нужно показать свое богатство. Поп-звезды, да? Вот люди, у которых есть деньги, всегда были деньги, много денег, не новориши, не те, кто вот сейчас их получил, да? Они одеваются аккуратно. Ну так, ну традиция есть. В поло ты идешь играть в поло. Ну, угу. Типа того, да? Вот у тебя определенные ботинки, вот есть какие-нибудь мокасины. Ты в этих мокасинах определенного там фасона, я уж не помню, как они называются, ты должен только на яхте находиться. Ты не можешь в этих мокасинах прийти куда-то в свет, да? Ты все, ты на яхте в этих бать. Потом ты переобулся, пошел там, куда надо, смокинг надел. Куда надо, если встреча не такая, там, какая-то формальная, то ты уже там без галстука и в обычном пиджаке. Ну все, а кто-то все время, пау-пау, чуваки, у меня Rolex, понимаешь? Потому что только деньги пришли, они свежие, да. Они вот они.
Они еще не успели к ним привыкнуть.
Да, вот оно. Обижает, должно ли нас это расстраивать? Ну, не знаю, должно ли нас расстраивать. Наверное, должно расстраивать то, что сейчас наше внимание привлечено к Северному Кавказу в этом плане. Вот конкретно с этой новости начинать. Ну, вы посмотрите на Москву, что, лучше, что ли? Ну, сейчас, может быть, чуть получше, конечно. Меньше стали выпячивать свое богатство. Меньше стали выпячивать. Но в целом, мы же понимаем, что самые богатые люди, они едут с мигалкой, вот понимаешь? А у них всего-то BMW семерка. Обычно. Ты видела людей с мигалками?
Ну, да.
Всего-то какая-то тухлая BMW семерка, понимаешь? Это не Rolls-Royce. BMW семерка не стоит, как Rolls-Royce.
Она... Ну, и все-таки они не раздражают нас своей кричащей роскошью.
И, кстати, Rolls-Royce делает именно BMW. BMW делает Rolls-Royce сейчас. Собирает, да, насколько я знаю. Дело не в этом. Дело в том, что это всего лишь семерка BMW. Но этот человек круче в этой семерке BMW, потому что у него есть мигалка. Все, он проехал. Вот такие дела, такие пироги. Так что я не знаю, что тут возбуждает людей, что удивляет. Ну, а по поводу любви именно к автомобилям Кавказа, тут говорить даже ничего не надо. Если посмотреть, вот вы берите, вбивайте дорогие тачки какие-нибудь, мощные машины, бэушные, ищите. У вас там будет выпадать Владикавказ, Грозный, Махачкала. Уж не знаю, они там куплены, угнаны, это мне неизвестно. Отремонтированы, может, восстановлены, но тем не менее. Но это прям любовь. У них любовь к этому. Как и у меня. Но у меня нет таких денег, понимаешь? Но Rolls-Royce я бы не стал покупать, потому что это...
На бензин
мне кажется,
не хватит.
Нет, не в этом дело. Это расслабленная машина для богатого старика, Rolls-Royce. Есть другие машины, и дешевле, и приятнее, как мне кажется. И своевременнее. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Сергей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Я горжусь Роллс-Ройсами на Кавказе. Это наш ответ на санкции вот этим нищебродам американцам.
Я понял, спасибо большое. Это хороший сарказм, видишь? Человек гордится. Рос, ты гордишься Роллс-Ройсами на Кавказе?
Да
я горжусь. Я не хочу похоронить эту святую мысль, как мне кажется, в этот праздничный день. Я горжусь Роллс-Ройсами на Кавказе. Я горжусь замками в Жуковке, на Рублевке. Вот это в Одинцовке, в Барвихе. Вот. Я горжусь этими замками, потому что это потрясающие будущие дома пионеров. Ты знаешь, что люди начинают сваливать с рубля?
Угу.
Что, ты знаешь?
Ну, ты
слыхала,
сейчас расскажешь,
говорили?
Давай.
Мне говорили, что они начинают сваливать с рубля, и им нужно продавать их недвижимость, а продать ее никому невозможно. А как? Ну, а кому ты продашь дом за пол ярда. У тебя есть?
Судя по всему, кавказцам.
А им тоже не нужно. А им тоже не нужно. А им тоже это неинтересно, ты понимаешь? Им тоже это вся... Такая вся
дача
вся
в центре Москвы.
Все это... Да нет, никому не нужно это все, понимаешь? Кто-то уже посвалил, кто-то решил свалить. Тучные годы прошли, надо продавать. Продавать некому. Я серьезно, я когда листал эти дома, а я люблю смотреть дома за миллиард, за там, ну, близкие цены такие. Мне просто нравится, наслаждаюсь, когда я вдруг кликаю по дому за миллиард, а там внутри малахитом все сделал. Ванна в малахите, да? Это же так приятно. Сразу понимаешь, что у человека денег много, а культура не очень, да? Как бы обделила человека мозгом природа. Но, тем не менее, вот это вот у него есть, знаешь, пробивная мощь. Но, тем не менее, ты можешь хотя бы как-то, вот, знаешь, доминировать. На нем.
Да.
Он, да, богат, но он туп. В этом плане меня всегда раздражали люди, типа Березовского, я объясню тебе. Почему? Потому что он и богатый, и еще и умный. Это очень сильно бесит. Очень сильно бесит богатые и умные люди, которые тебя превосходят во всем. А если он еще богатый, умный и физически развитый, то все, это просто, как можешь с этим человеком...
Ненавидишь
руку его. Ты ему вообще не пожал бы никогда, хоть он тебе сам руку жать не станет. Вот понимаешь, в чем дело? А если он еще богатый, умный, культурный, физически развитый... Все, смотришь, думаешь, ну что ж такое-то, принц Чарльз, значит, или кто он там, правильно? Обидно,
правильно.
Обидно становится. А я дома смотрю вот эти, почему? Потому что меня развлекает, вот, как, я вижу, как люди миллиарды там, или сотни миллионов рублей вкладывают в чушь собачью, они строят какие-то, я нашел квартиру за 30 миллионов в Москве, значит, это очень смешно, там все как-то сделано, как пещера внутри, просто в многоэтажке, пещера какая-то, потом какие-то вырезы, какие-то филадочные своды какие-то, они вот сделаны, что-то такое, знаешь, восточное, в них есть, потом какой-то бассейн метр на метр, примерно,
не
ну, может быть, метр на метр. В квартире, бассейн в квартире, понимаешь, угу. Что в голове у человека? Я все это смотрел, ржал, вот кто это за это 30 миллионов отдаст? Я не знаю, сумасшедший какой-то, наверное,
только
отдаст.
Слушай, у нас же вообще древняя традиция это, там всякие наши цари, у них же все время были парадные вот эти спальни в стиле всяких Людовиков.
Да,
с кучей там перин, да. Там, с обоями, тканевыми.
А когда
и
уже,
все это только показывалось
гостям. Когда уже у некоторых людей появится вот это осознание, да, понимание того, что наступила совершенно другая эра. Когда круто не Rolex носить, а те же самые Apple Watch.
Ну, вот понимаешь,
вот когда
на самом
они поймут...
деле надо привыкнуть к деньгам. А поскольку деньги у нас появляются редко и, ну, типа, такие шальные раз упали на тебя большим количеством, да?
Нет, у них они уже давно достаточно появились, они просто никак не могут понять. Эра попытки выделиться прошла. Как, вот, понимаешь, до сих пор я иногда так вот идешь, в кабак какой-то зашел, там, не знаю, поесть. Идешь, у человека на столе Верту лежит. Верту, знаешь, телефон?
Угу.
Дорогущий.
Угу.
Зачем? Ну, это прям, знаешь, old school, это какой-то такой древнейший человек, тебе кажется, да, у него много денег, но такой он дурак, вот, понимаешь, ну, какой Верту, ну, мама, не горюй, как ты вообще в Инстаграм заходишь, ты вообще, отец, ты чё, подумай о Боге, купи себе что-нибудь, чтобы в Инстаграм можно было зайти. Сейчас круче быть молодым, круче быть почти бессмертным, понимаешь, у тебя там, я не знаю, 70 лет, а ты такой, хоп, пришел, у тебя там айфон какой-то, ты что-то говоришь, ты вроде как все, ты в расслабленном стиле такой, ну, понимаешь, обычный человек, нормальная качественная машина, нормальный хороший дом, детишки что-то бегают, понимаешь, ты не выпендриваешься, хорошо живешь, хорошо питаешься, качественно, но без понтов вот этих вот, понимаешь, павлином не забейте, вот это вот. Павлини яйца хочу. Пожарь мне павлини яйца. Вот этого ничего нет. Просто хорошо питаешься, хорошо отдыхаешь, ездишь по миру, смотришь. Другой стиль, другая фишка. Вот. Не кокаином обнюхиваться с крышек унитаза золотых где-нибудь у себя там в Барвихе, правильно? А спортом заниматься сейчас модно. Сейчас другая пошла маза. И мне кажется, вот без обид Кавказ чуть отстает в этом плане. Отстает. То есть вот эти понты надо бросать. Потому что, как мне кажется, у Кавказа есть более ценные и важные вот эти векторы развития, которые они, кстати, хорошо очень пропагандируют. Спорт, Правильно?
Да.
Вот эти вещи. А, служение там в армии и так далее. Ему очень вот это все нравится. Вот это оружие, еще что-то. А, войнушки. Вот это туда и надо. А вот эти понты все, они должны, мне кажется, уже остаться в 90-х. Мне кажется, это уже все. Не, прошло то время. Неинтересно это совсем. Но это мое ощущение. Не знаю, как там у этих ребят, у самих. Сейчас новости, после этого продолжим. Меня тут спрашивают, из Азии я все-таки или с Кавказа? Я оттуда и отсюда, я как бы везде. Я гражданин мира, это уже давно нужно понять. Поэтому мне всегда и везде рады. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Эля, ты где пропадала, говорит харьковчанин. Эля была на Филиппинах, я же сказал с самого начала. Что же вы опаздываете? Потом как-нибудь поговорим. У нас есть еще классные темы. У нас же потрясающие вещи патриарх Кирилл выдает. Патриарх Кирилл предложил умолкнуть противникам строительства храма в Москве. Атеисты в ответ обвинили его в давлении на чиновников. Но я бы не называл этих людей прямо-таки атеистами, ну ладно. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подверг критике противников строительства нового храма в Москве. И пусть умолкнут все, кто сопротивляется строительству храмов, потому что храмы нужны москвичам. Катастрофически мало храмов на 12, 13 или 15 миллионов человек, сказал патриарх. Они же все православные, как известно. Как отметил предстоятель, в рамках программы строительства храмов в Москве сейчас 22 церкви ожидают освящения, еще 18, как ожидаются, будут возведены в текущем году. Он заявил о важности того, чтобы возникали живые, современные приходы, где осуществлялась бы работа с детьми, с молодежью, где поддерживались бы старики, люди беспомощные, слабые, где осуществлялось бы то, что сегодня принято называть социальной работой, и то, что наши предки называли просто добрыми делами, чтобы работали воскресные школы, чтобы люди, приходящие в храм, получали хотя бы начальное православное образование. И продолжает дальше патриарх. «Дай Бог, чтобы именно такими живыми были наши московские приходы. И тогда, по милости Божией, может быть, наступит время, когда наш первопрестольный град будет первопрестольным не только по названию, но и по вере москвичей». Вот такие слова от патриарха. Но всех, конечно же, больше всего. И пусть умолкнут все, кто сопротивляется строительству храмов. Вот эта фраза, естественно, всех очень сильно зацепила. С другой стороны, я понимаю, вот это же все Пасха, правильно?
Да.
Все красили яйца. Ты красила яйца?
Это, кстати, первый год, когда я не красила яйца.
Не, почему?
Я просто в этот момент летела в самолете.
А, извини, пожалуйста. А ты красила яйца, Женя? Конечно, красила. А я не красил никакие яйца, потому что я прекрасно понимаю одну вещь. От того, сколько я яиц покрашу, не зависит моя вера. Ну,
это
я
просто добрая, интересная традиция.
Добрая, интересная традиция. Я наблюдал, ставил всем лайки какие-то, там еще что-то, кто в Инстаграме выкладывал. Все, я наблюдал за этим, естественно. Но в целом сам почему-то ничего такого не делал. Но давайте попробуем поговорить на тему патриарха, того, что он сказал. Может быть, и справедливо, действительно, должны умолкнуть все те, кто противится строительству храмов. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте, Сергей.
Да.
Значит, вот я хочу напомнить вот про патриарха, как он отобрал квартиру в Высотке за то, что наверное, пыль попала на его книги. А бедному
Слушайте,
мужчину, который лежал чуть ли не при смерти, выгнали из квартиры.
А вы...
И он отжал из квартиры подлым путем. Он негодяй и подлец.
Да, до свидания. Знаешь, почему трудно вести диалог с некоторыми людьми? Они думают, что я с ними не могу вести диалог. Условно говоря, я когда беру звонок, я же готов вопросы задать, послушать, что человек ответит. Но вот он как на митинге выступает. Вы что, думаете, вы попали в ток-шоу, где нужно за 20 секунд выгореть свое мнение или за 10?
Выгрикнуть, ну, исчезнуть.
Нет, есть такое правило. Есть такое телевизионное правило. Но человек же не телевидение, правильно?
Угу.
Я с ним жажду разговора живого. Так что, ну зачем? Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Ольга меня зовут.
Вот, и замечательно, Ольга, да.
Очень хорошо. У нас открылся храм в Кожухово.
Да.
Как раз на Пасху. И приходили светить куличи. Это я к тому, что защита бабушек.
Так.
Вот эта фраза прозвучала. Но, знаете, очень... Тяжелые впечатления произвели так называемые служаки, или кто они, я не знаю. У бабушки не хватило 50 рублей до 500, чтобы осветить кулич. и не взяли у нее. Ни в коем случае.
А вот можно вопрос? Можно вопрос у вас?
Не разрешил.
У меня вопрос. Ольга, сейчас, подал. пожалуйста.
Бабушке 50 рублей.
Ольга, да. Вы меня слышите или нет? Вот вы понимаете, я с вами хочу поговорить, и меня интересует конкретный вопрос. Вот патриарх говорит, нам нужны живые приходы. Бабушки бабушками, понятно, чем ближе к смерти, тем больше люди верят. Молодежь идет или нет, вот по-честному?
По-честному, да.
Да, если прям честно, много?
Да, очень много, с колясками, с детьми, да, это я сама видела.
Угу.
Очень много.
Ну, тогда, значит, задача исправляется. Спасибо большое, Ольга. Смотри, это к слову о том, что нужно, чтобы современный был приход. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы меня заманить в храм. Меня заманить в храм можно только одним методом.
Чем?
Этот храм должен быть старинным, он должен быть культурно интересным мне. Понимаешь, то есть если
у нас много таких храмов,
которые
старинные.
Ну, это верно. А в Новодел мне не очень интересно ходить. Я из Новодела такого, мне интересно только посетить храм Христа Спасителя. Почему? Потому что это главный храм, да, вот, нашей страны. И, естественно, я туда захожу, он самый большой, самый крупный, я захожу, мне интересно. Новодел, ну, не знаю, что мне там делать в Новоделе, нечего делать.
Не, ну он постепенно-то тоже когда-нибудь станет старинным.
Ну вот, через 200 лет, но я жить-то не буду, сделать. Понимаешь? Я жить не буду через 200 лет, мы это прекрасно с тобой понимаем.
Зато ты, например, не будешь толпиться, да? И вот как утверждает патриарх, храмов
нет,
мало.
Нет, ты не понимаешь меня. Я иду в храм только с точки зрения культурный.
Угу.
Ну, то есть мне... Вот я приехал в Питер, например. Мне сходить в Казанский собор — удовольствие одно. Я понимаю прекрасно, что, условно говоря, если не о Питере говорить, а в целом о России, архитектура наша самая древняя, это и есть храм.
Да.
Я, конечно, с таким удовольствием. Там вот есть Покрова на Нерли, например. Это угу. Вот отдельно, я просто церкви сейчас называю. Да, я вот где-то был. Я был в Ростове Великом, например. Там тоже, пожалуйста, там есть Кремль и соборы на территории Кремля, и все что угодно. Я практически по всему, наверное, Золотому кольцу уже отъездил. С удовольствием захожу, пропитываюсь этим. Это очень интересно.
Угу.
Вот был в Смоленске. В главных храмах заходил тоже, там великолепно, все в золоте, красота вообще неописуемая. А там как раз служба была, это было воскресенье. Я потихонечку в стороночке постоял, насладился вот этим духом общим, да, красотой храма. Ну, когда это Новодел, ну, какой мне прикол туда идти? Ну, что я там не видел? Мне помолиться, что ли? Ну, надо помолиться. Ну, я помолюсь как-то отдельно. Ну, я понимаю, что Новодел, вот в принципе, он нужен кому? Он нужен сугубо верующим людям, и это... носит он чисто утилитарную функцию. То есть ты вышел из дома, и тебе не надо ехать 20 остановок, да. Условно. А тебе вот ты вышел, и в твоем дворе вот, пожалуйста, храм. Как в том самом пресловутом Красногорске, в Павшинской пойме сейчас строят храм. Вот. И, пожалуйста, чтобы люди выходили, вот там вот мост, который идет в Митино, вот там храм. Сейчас построят храм, будут люди заходить, помолились раз на работу, или там с работы идешь, зашел, помолился, там что-то, поставил свечку, молебен заказал, ушел. Правильно? То есть я понимаю, утилитарно, да. С точки зрения культурной, нет. То есть мне не интересно, ладно, но есть люди, которым интересно, а вот сколько их, а много ли их, а требуются ли храмы
вот
этим требуется людям?
Требуются ли, на самом деле?
Требуются ли нет?
В моем районе, ну, две церкви рядом. И я
но
как
ты-то
бы...
не ходишь в храмы?
Нет, почему? Иногда хожу.
Ну так, ты не знаешь, насколько они загружены, требуются или не требуются,
ну,
правильно?
Ну, когда я прихожу, они, ну, у меня есть там, где дышать, да? То есть я не чувствую такого, что там толпа какая-то.
А я, с другой стороны, наоборот. Вот я, например, в Смоленске был, я зашел, там места было уже очень мало. Воскресная служба была. Я так зашел такой, ну, ничего себе, что-то не скажу, что очень сильно свободно.
Ну, я полагаю, что на праздники, да, там все-таки людей-то много должно
быть. Это не праздники были, это я давно уже был в Смоленске. 7373948, но на Пасху, ну, конечно. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав.
Да, пожалуйста.
Я так понимаю, что чем больше церквей в Москве, тем крепче религиозная идентичность православная. Это именно делается для расширения вот этой вот...
Вы говорите всерьез? То есть вы считаете, чем больше храмов, тем больше мы православные?
Ну а как же? Чем больше люди укрепляются вот в своей вере православной именно. Они каждый день наблюдают, что... Их там соседи, сограждане туда ходят.
Угу.
И они чувствуют, если они туда не ходят, значит, они какие-то уже неправильные.
Так, значит, вы нет, значит, вы не про веру говорите. Вы рассматриваете церковь как социальный институт. Условно говоря...
Я про идентичность говорю, знаете, вот идентичность.
Да, я знаю.
Религиозная, там, да, профессиональная и так далее.
Да.
Вот у нас раньше в Советском Союзе была наднациональная идентичность.
Да.
А потом, когда его не стало, мы стали россияне, да, и мы не поймем, то ли мы русские, то ли россияне, то ли не пойми кто, да. Вот. А религиозная идентичность православная, она тоже существует.
Ну, существует, безусловно.
Если она противопоставляет какой-то другой, да, то это вредно.
Хорошо, а если храмов... Я вот я хочу... Других, да, да, я понял вашу точку зрения. Я хочу понять, от количества храмов зависит это, количество этой идентичности? Так скажем, она... Зависит. Я понял, спасибо большое. А ты думаешь, зависит или нет?
Я думаю, нет. Мне кажется, что внешние атрибуты не показатель внутреннего мира. То есть это на самом деле как кавказские понты.
Ну нет, ты так это грубо-то не говори. Во-первых, ты сейчас ото всех отобьешься. Ты уж вернись в стаю в какую-нибудь хотя бы. А тут вопрос в другом. Слушай, я не знаю, кто из вас прав. Вот честно говоря, вообще никак не зависит. А человек говорит, конечно, зависит. А я вот не знаю. С одной стороны, я понимаю, что если я на пути из дома на работу не встречаю ни одной церкви, то я, наверное, постепенно забуду об этой церкви. Я объясню, почему. Потому что вот как бросить курить? Я вам посоветую, как бросить курить. Потому что я сам бросал, я знаю. Просто не должно быть рядом сигарет. Ну, просто их не должно быть. И не надо тусоваться с теми, кто курит. Все, вы бросите курить, ничего не произойдет. В определенный момент вы просто бросите курить. Не стреляйте, ничего, не встречайте людей, не стойте на крыльце с теми, кто курит. Вы перестанете курить. Так же и здесь. Если я постоянно хожу, и мимо, например, у меня там тусовочное какое-то место, какой-то кабак, какой-то, условно, клуб, еще что-то, я прохожу мимо, и вот я уже на работе, то я, наверное, постепенно забуду о том, что церковь вообще существует. И потом где-нибудь выехав куда-нибудь в какой-нибудь город, я скажу, о, боже мой, есть же церковь, точно, зайду я в эту церковь. Зайду, может быть, оно и зайти. То есть, а если я буду идти, например, до работы, и у меня раз церковь, два церковь, три церковь, ну, я начну обращать на нее внимание постепенно. А что она тут стоит?
Да, но если, например, будет 10,
а может быть, надо зайти?
По твоей дороге, ты будешь думать, ой, ну, что это ты так
знаешь,
много,
как,
что
это понастроили? А ты знаешь, как церкви же строили? А, простая очень технология, чтобы был слышен колокольный звон. Ну, то есть, вот ставят церковь, вот колокольня, вот звон, отошли, вот уже не слышен звон, вторая церковь, отошли, не слышен звон, третья церковь, чтобы он везде был, этот колокольный звон.
Ну, понятно, почему в Суздале одни храмы.
А ты видела в центре Москвы как? Бах-бах-бах-бах, везде храм-храм-храм-храм-храм. То есть, в принципе, это наша традиция. В принципе, в этом ничего страшного нет. Единственное, что... храмы, которые как наводил, да, то, что я в них видел, назвать их каким-то произведением искусства опять не поворачивается язык. Все это как-то скоро строится и быстро по современным технологиям, и не всегда это так ценно и важно, как это когда-то происходило. То есть больше вкладывалось сил, больше вкладывалось эмоций, души элементарно в строительство храмов древних. Поэтому храм Христа Спасителя, а вы можете посмотреть историю, большевики очень долго и упорно сносили, взрывали, все что угодно с ним делали, очень сложно было его снести, очень сложно. Ну, то есть просто технически это было очень хорошее строение, которое простояло бы не одну сотню лет. Вот о чем я тебе говорю. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да,
меня,
пожалуйста.
Надежда зовут.
Да, Надежда, говорите.
Значит, лично мое мнение, да. Мне кажется, что в Москве достаточное количество церквей.
Да.
На мой взгляд, лучше вместо этих церквей построить больше каких-то, например, школ, детских садов, да, например. Либо же каких-то, если речь идет о том, чтобы привить культуру, почувствовать дух, там, то, что мы православные и так далее. Какие-то кружки, которые бы... на понятном, доступном языке объясняли людям, детям, прививали это. А не просто вот, да, как у нас в церкви, да, приходишь...
Кружки.
И вот честно, сколько я ни была на молитвах, там, да, на служениях, я не понимаю, что поет священник. Что он читает, что он говорит.
Ну, вот, потому что это церковно-славянский язык.
Да, вот, в общем-то, об этом не рассказывается, не объясняется, по сути.
Ну, значит, вот. Я объясню вам, все, спасибо большое, я вам отвечу коротко, да, по поводу кружков. Кружки могут превращаться в секты, это опасность. А упрощение церковного языка приведет вас к другой ветви христианства. Ну, то есть они есть, вот всякие подвиды католичества, и баптисты, протестанты, вот эти ребята, у них все очень просто. так-сяк, все переведено на русский язык, так скажем. И элементарно. Я думаю, что сила, если вы меня спросите, хотя я человек, ну, такой далекий от церкви, что сила русского православия, она в традиционализме. Да. Она в консерватизме. Она, если смею так сказать, в косности. То есть мы как служили на церковно-славянском, так типа и будем. Кстати, язык этот специально придуман для служб. Ну, то есть он такой, на нем никогда никто не говорил, насколько я знаю. Вот. То есть такая вот штука. Если мы служим на церковном, значит, мы служим на нем. И, понимаете, если смотреть вот на архаику в языке, она же дает высокий штиль, патетику придает фразе. Но ртом ребенка говорит правда. Вот такая фраза. Согласитесь, дебильно. Угу. А устами младенца глаголит истина, да?
Красиво.
Ворота. Ну, ворота. Врата. Ворота рая. Врата рая. Понимаешь? Совсем другой пафос. Совсем другое. Желание другое. Тянуться к этому, изучать. Мне кажется, упрощать не нужно. Объяснять может быть. Но для этого как раз эти воскресные школы и существуют, церковно-приходские. Пожалуйста,
работают.
Может, туда прийти, вам все объяснят. Есть Библии в переложении на такой адекватный более-менее язык, когда можно почитать, посмотреть. Детская
детские
Библия,
очень
да. Вот у меня была книга такая, детская Библия. И товарищ моего отца, который прошел Афган, посмотрев на человека, там был пастух на этой Библии, сказал: таких дядей надо бить, Леша. Встретишь такого дядю, бей. Это душман. Но это была шутка,
сурово,
конечно. Это такая была афганская шутка. Мы все весело смеялись. Сейчас просто век другой, и таких шуток допускать нельзя. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей Сергин. Во-первых, меня очень удивила теточка, которая сказала, что за освещение Кулича с кого-то брали 500 рублей.
Ну, может быть, хватило. Это неправда?
Это неправда, или она не в теме. А я просто хотел...
А вы освещали Куличи, вот сейчас ходили?
Да, и я хочу поделиться...
Расскажите.
Что к нам в деревню строится Лыково, я сам из Строгино.
Так.
Приезжал митрополит. И он лично брызгал на куличи, и на наши куличи, и на яйца попала именно вот эта святая вода, брызнутая им. Понимаете, это бывает раз в жизни, и то не всегда.
Слушайте,
такая радость.
А вот объясните мне, денег за это не берут?
Да вы что?
То есть такого невозможно?
Я поэтому на эту тетку удивился. Может, она перепутала
там... Она провокатор, там, может
крещение.
Быть?
Приходишь, ставишь на стол... Ну, освещают, брызгают, забираешь, уходишь. Да никогда в жизни за освещение.
А вот скажите, а если вот, например, у вас нет возможности осветить, и нет того человека, который может что-то осветить, большая будет проблема, если у вас лично, ну, не освещенный?
Ой, вот я не знаю, как у кого, но как правило, здесь нет проблемы. И соседи могут, и все. А я вот лично, вот кто-то говорил про церкви, строить Бога церкви, я так, может быть, это цинично, но я с Богом общаюсь напрямую. Мне церковь не нужна, понимаете?
Но это не
Бог
совсем.
Бог должен быть в душе. А то какие там стены, какие там проповеди, вот это все... Это ни к
но,
чему.
Главное, но к митрополиту была, съездили. Но к митрополиту съездили все-таки, давайте честно. А иначе...
Нет, он сам к нам приехал.
Но вы же сходили к нему навстречу, так скажем. Правильно?
Я жену подвозил. Я обычно не люблю эти мероприятия. И пока она ходила, чтобы машину не
стукнули. Понял. Вы раскольник в некотором плане. Может, даже растрига.
Знаете, годами пришел к тому, что столько ветвей у этих вер, поэтому это такой вопрос, знаете, сомневающийся.
А вот вы... А вот получили... Вот. А вот... Вот вы своими словами как раз себя в другую ветвь сразу, спасибо большое, христианство и уводите. Мне, типа, церковь не нужна, я, типа, с Богом один на один. Я, в принципе, могу такие же вещи говорить, но только эти вещи к православию отношения, ну, не особо-то и имеют. Ну, как-то так. Потому что мы берем символ веры и начинаем читать там, да, а там окажется, что мы должны верить в церковь, да, равноапостольную. Ну, должны, равно апостолам. Понимаешь? Самим апостолам равна. То есть мы должны верить, все. Мы должны приходить в церковь и понимать, что вот так вот строится общение с Богом. Вот именно таким образом и таким методом. Я объясню честно, я не против церкви. Я не против мечети, не против синагог. У меня вопрос только вот, если уж и строят их из-за утилитарных нужд, я должен понять, что эти нужды есть. Что вообще есть необходимость в строительстве новых церквей.
Да.
Вот и все. То есть, если они есть, ну, пожалуйста. Если нет, то зачем? то зачем? Поэтому я хочу провести сейчас голосование, и вот ваше ощущение, да? 134-21-35. Надо продолжать строить церкви в Москве. Все-таки еще пока недостаточно церкви в Москве. Еще есть районы, где действительно нельзя вот так взять, пойти помолиться Богу. Элементарно. Понимаешь, осветить кулич, что-то, ну, сделать такие дела.
Ну, может, это какие-то новые районы.
Да мало ли. Просто нет церкви в районе. Приходится пилить куда-то неизвестно. Неудобно, чертовски неудобно. 134-21-35. Нужны новые церкви, потому что в Москве все-таки их пока недостаточно. Потом надо сказать, что революционеры сильно старались. Сильно старались. Коммунистическая власть сильно старалась. И вот в Питере, если это посмотреть, на вот улицы, которые, по-моему, они были рождественские,
да,
раньше, а стали советские. Там храм был на храме, в принципе. Вот в каждом дворе практически был храм. Все посносили, естественно, никто не восстанавливает. Поэтому нужно побольше храмов. 134-21-35. 134-21-36. На храмов достаточно в Москве. Достаточно. Ну, слушайте, ну, если есть желание, всегда можно сходить. Ничего страшного, можно претерпеть за веру, совершить подвиг. Правильно? Ну, с подвижничеством заняться. То есть доехать хотя бы там 100 метров, правильно? В соседнее, на метро прокатиться одну станцию. Ничего сложного в этом нет. На самом деле храмов в Москве достаточно. Церквей достаточно. 134-21-36. Если мы посмотрим, как Сергей Радонежский претерпевал за веру, так уж доехать на метро одну станцию, наверное, каждый из нас может, правильно? Ну, правильно. Ну, наверное, не так это сложно. 134-21-36 в таком случае вы набираете. Он мусульман-то вообще 4 мечети, насколько я знаю, на Москву. На всю Москву 4 мечети. Угу. Ну, ничего, люди как-то собираются, вот как-то, вот, понимаешь, подстраиваются под ситуацию. До этого 3 мечети было, они вон в недостроенную ходили, сейчас только достроили. Кстати, хорошо получилось. Но опять же, новодел. Что расстраивает. У нас, понимаешь, главная мечеть новодел и главный храм новодел. Вот жалко. Потому что хотелось бы, чтобы традиции хранились дольше.
Не, ну зато сделано хорошо.
Не, ну, надеюсь, что сделано хорошо. Это время покажет. Да. Это мы не знаем. Мы с тобой уже давно умрем, когда люди поймут, хорошо сделано это мечеть и храм.
Так не только для себя делают.
Или нет. Вот, но я надеюсь, что пока еще технологии позволяют строить на век, два, на три, на четыре века. Потому что посмотреть, как наши предки строили без тех технологий, которые у нас сейчас есть, ну, это потрясающее что-то. Стоит себе все и стоит. Веками стоит, понимаешь? Ничего да. не происходит с ним. А я в Дивеево уехала.
Колонны.
Тут церквей достаточно. 53-й говорит. Единую апостольскую церковь. Во-во-во, апостольскую, да, единую апостольскую, все правильно. А что еще? Серафим Саровский на камне молился, на коленях много суток, говорит Вал. Во. Понимаешь? Много суток на коленях молился Серафим Саровский. На коленях. Не было у него храма, не было у него церкви. Невозможно было никуда пойти. На коленях. А человек какой? Скажи, какой человек? Святой, потому что он человек уже, он святой, конечно. 48% радиослушателей говорят, что нужно побольше храмов. 52% говорят, не нужно.
Ну, понимаешь,
пополам. Да как бы оно пополам-то пополам, но я тебе честно скажу. Это очень большой процент, 48. То есть есть 48% наших слушателей, которые точно пойдут, им точно не хватает. Все остальные им как бы не очень важно. С другой стороны, мы можем проводить голосование. Типа, хватает ли школ в Москве?
Да,
да?
Или, бассейн. Там,
хватает ли мечети в Москве? Хватает ли синагог в Москве? Хватает ли синагог в Москве? Я тебе честно скажу, я не знаю, хватает ли синагог в Москве. Знаешь, почему?
Почему?
Не берут. Не берут, не звали никак. Я не знаю, я не могу знать, хватает ли синагог в Москве. Спроси меня, хватает ли радиостанции в Москве?
Хватает ли?
Хватает. Даже в избытке я бы многие закрыл, оставил бы одну. Вот, понимаешь, я тут тебе сразу выдам. А по каким-то вопросам, ну, я не знаю, потому что сам не занимаюсь этими вопросами.
Тут, мне кажется, еще в каждом районе отдельно надо смотреть.
Да.
В каких-то хватает.
Больше школ, детских садов и больниц. Храмов достаточно, я считаю, пишет 72-й. Что еще здесь? 53-й. Да. Ну, как отпрыск алкоголика может быть умным, когда... Да, интересно. Метрополит брызнул. Круто, пишет 55-й. Да. Если в голове опилки, да, интересно. РПЦ — это главная секта, пишет 60-й. 60-й, вы не разбираетесь в терминологии. Вы не разбираетесь в терминологии. Более того, 60-й, я вам скажу, вы оскорбляете чувство верующих своим заявлением.
А это уже статья.
А я вас просто спасаю, потому что я же не говорю ваш номер полностью. И потому что я преисполнен благодатью. Понимаете? Вот снизошла благодать. А что, ты мне показываешь на время, что мы пробки должны брать? Один балл? Нет.
Я соглашаюсь с тобой.
Я преисполнен благодатью вот этой вот небесной, понимаешь? Господь дает мне силу говорить с вами, 60-й. Господь дает мне силу, вселяет в меня уверенность, что мы еще сможем вас изменить, 60-й, и сделать вас лучше. И перестанете вы быть говноедом. И станете вы нормальным человеком. Господь дарует мне эту возможность и силу, понимаете? Это дух внутренний поднимает во мне, как когда-то поднимал в нашем воинстве. Да, как когда-то поднимал он этот дух в Пересвете и Ослябе. Вот так же и во мне. Потому что здесь я как на бой выхожу каждый раз. На 94,8, конечно, с кочубеем. Понимаешь, мы все время с этим мифическим, метафорическим кочубеем бьемся. Каждый раз с тобой здесь. Ты на чьей стороне, кстати?
Я на стороне света, конечно.
Нет, спокойно. Ты должна сказать, ты на Пересвета стороне или на Кочубеев?
На Пересвета.
Ну, слава богу, я просто решил всякий случай.
Но они все равно оба погибли, ну.
Ну, нет. Ну, один-то был монах, понимаешь, один-то был священник.
Военный,
поэтому
который ушел в монастырь.
Не злите священников, не злите
боевой,
священников,
боевой,
потому что можете и отхватить, как, значит, кочубей. Все, сейчас небольшая пауза, и поехали. А куда? Новости. 19:06, понедельник, май, день второй. В студии Эльвира Хасаншина
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Ты в курсе, что мы с тобой кочубей с челубеем перепутали?
Да.
Ну, я не буду сваливать на тебя, я должен был заметить.
Я мастер менять фамилию.
Ну и ладно, челубей. Все, мы исправились. Это, знаешь, зато я теперь задумался, а кто был такой тот самый Пересвет? Вот представь себе, да, а Пересвет, он же смертник. Ну вот я сейчас это только понял, за всю свою жизнь я никогда этим вопросом не задавался. Пересвет, он смертник, он как бы камикадзе, не сказать жестче. Он же идет на верную смерть, лишь бы достать челубея. Он снимает с себя все, что его защищает. По сути, ждет, когда его проткнет челубей. И все равно его поэтому достает, потому что ничего не преграждает путь. То есть через него пролетает челубей своим оружием, а его поэтому достает Пересвет. Он смертник.
Красиво.
Ты представляешь? Красиво-некрасиво, по современным меркам опасный образ. Я тебе скажу так. Еще можно и задуматься,
ну,
в определенный,
мне кажется,
момент.
Все, кто шли тогда на войну, были смертниками.
Страшновато. Нет.
А тут, для него это стратегия.
Тут дело не в этом. Он осознанно жертвует собой. Он говорит: я умру, но ты, скотина, умрешь точно. Вот и все. Смертник в классическом понимании. Не смертник в смысле «я иду на смерть, идущий на смерть приветствует тебя».
Угу.
Они же пытаются, все остальные воины пытаются сохранить жизнь. И этот не пытается. Все, ему все равно. Он просто прет на смерть. Правильно? Правильно? Нет? Так-то задумайтесь над нашими героями. Задумайтесь над... Я вам больше... Эту тему можно развивать, на самом деле, очень долго.
На самом деле, очень много жертвенных героев.
Обратите внимание.
Да. И вообще, жертвенность — это отчасти, ну, суть православия.
Суть православия. То есть, по сути, в нас заложена возможность быть смертниками на войне. Правильно? Ну, то есть мы это умеем. Действительно, если задуматься над периодом Великой Отечественной войны,
матросов.
Когда матросов, да, ты сейчас будешь самые такие, такие примеры знаменитые, да, приводить. Это все понятно. Ночные тараны на самолетах. А люди, которые, обвязавшись гранатой, ползли под танк чужой. Не смертники разве?
Конечно.
Они что, думали, что они выживут? Ничего они не думали, они просто взяли и уничтожили. Приказано уничтожить. Интересная тема, богатая в этом плане. Можно задуматься. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва сайт. Но Иисус тоже был смертником в таком случае, говорит бот. В какой-то мере, да. С другой стороны, в Гефсиманском саду он просил отца, чтобы чаша сия его миновала.
Ну, как утверждает интерпретаторы, да? Что он все-таки просил, чтобы было легче ее принести.
Ну, я не знаю. Но я думаю, что интерпретаторы, они всегда появляются, и я не люблю интерпретаторов. Он все-таки как человек просил, чтобы эта чаша его миновала. Она его не миновала. Строгий отец, надо сказать, у Христа был, обрати внимание у нашего Спасителя. Если вдруг вы придете сегодня домой, а родители не дают вам играть в игры, какие-нибудь видеоигры слишком поздно и отправляют вас спать, знайте, что у Христа отец был еще жестче. Он послал его на смерть. Реально, просто на крест. Да и не просто на крест, а на крест, чтобы он искрепил...
За чужие прегрешения.
Искупил всякую вину человеческую, ты понимаешь? Это страшные вещи. Так вот задуматься. Родную кровиночку, сынка своего, ты понимаешь? Но потом там начинаешь раздумывать, и оказывается, что нет такого понятия, как... Они, в общем, Господь, он триедин, да. И поэтому не классически надо понимать сына, Бога, отца, там, и это очень сложно, потому что можно так постепенно дойти до того, что сам себя Иисус отправляет на крест. Жертвенчество тогда получается. Как раз, как она сказала, наш слушатель, да, жертва, смерть, принятие смерти ради того, чтобы все освободились от греха. Ничего себе. Ты можешь что-то, ты способен на такое? Я нет. Мне плевать на этих мелких людишек, понимаешь? А Иисус их любил.
Да.
За что он их любил вообще-то? Посмотри, они же дураки абсолютно. Это припарковаться нормально любовь. Не могут. Припарковаться нормально не могут. Чесноком от них в метро воняет. Ты понимаешь? Слушают музыку по ночам, скоты, сабвуферы ставят себе в 99-ке. Ну, за что их любить? Он их любил, ты понимаешь, еще и грехи их взял. Все, давай потом как-нибудь будем думать о Христе, а пойдем по новостям дальше.
Давай.
Право знать. Говорит Москва.
Владимир Путин подписал закон о дальневосточном гектаре. Президент России, закон предусматривает бесплатную раздачу гектара земли в нескольких регионах. Перечисляю. Якутия, Камчатский край, видимо, Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область с ее странным флагом. Ты видела флаг Еврейской автономной области?
Не помню.
Вбей. Он пропагандирует ЛГБТ. Вот, значит, что еще дальше? Чукотский автономный округ, а также Амурская, Магаданская и Сахалинская области. Землю можно будет получить во временное пользование на срок до 5 лет. По истечении этого срока у россиян появится возможность либо арендовать участок, либо получить его в собственность, но только в случае использования земли. Что, тебе понравилось? Ты видела флаг?
Да, прекрасно.
ЛГБТ же, ну ужас.
Ну, зато флаг, какой радостный.
Флаг давно пора менять. Ты знаешь, когда я стану депутатом, первая моя законодательная инициатива будет именно такая.
Подожди, у нас для этого есть Милонов.
Они слишком глупые, чтобы хоть раз открыть энциклопедию. Понимаешь, а у меня уже заготовка есть. Вот, ой, много лет я уже это предлагаю сделать, просто пока не депутат, не могу продвинуть. Ладно, значит, смотри, возможность арендовать участок, либо получить его собственность, но только в случае использования земли. Вид работ на участке ограничен, не будет. Там можно будет вести в том числе сельскохозяйственную деятельность. Все. Поедешь на Дальний Восток, поедешь в Камчатский край. Я видел фотографии Камчатского края, там сказка.
Ой, я бы с удовольствием съездил.
Там медведи, там вообще природа от Христа. Там куда, браток, с тобой мы едем, в дупель кислородные места. Да, такие вот строки.
Дупель кислородные.
Да, строки лиричные, вот эти вот лирические приходят на ум. И пускай колючка на заборе, и пускай смеется вертухай. Мы же все, браток, с тобой поборем. Мы оденем жен своих в меха. А пока я папироску заложу за козырек облака. Ну что, перестать цитировать классиков русского шансона? Как хочешь. 7373948, телефон прямого эфира. Меня всегда удивляет, ты уже сколько лет на радио работаешь? Почему у тебя реакция беззвучная? Она тихо сидит и улыбается в стороне, а должна негодовать там.
Понимаешь, у меня просто реакция на тебя такая, когда ты вот что-то признаешь, все. Это как взрыв атомной бомбы.
Да? Спасибо тебе огромное. Поэтому ты любишь японцев и всякие эти Хиросимы и Нагасаки. Давайте, кто поедет на Дальний Восток? Что там делать-то? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я не поеду.
Не поесть. Ладно, хорошо. Ну, а что тогда? Какие тогда могут быть разговоры? Правильно, человек не поедет.
Ну, она бы тебе объяснила, почему она не поедет.
Так я сам могу объяснить, почему я не поеду. Давай. Зачем мне слушать, почему человек не поедет? Что давать? Я хочу услышать того человека, который готов поехать или хотя бы готов агитировать за поездку туда, куда-нибудь, Камчатский край и прочее. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей?
Да.
Добрый день.
Добрый.
Это Андрей из Бирюлево Товарная.
Здрасте, Андрей. Да, пожалуйста.
Да, вот услышал вас и решил вам позвонить. У вас тут тема по поводу...
Дальневосточного...
Это обживать новые целинные земли,
да.
Владивостока.
Да,
да.
Возделывать.
Ну, знаете, таких желающих идиотов в наше время очень мало.
Ну, мы из них или нет? Подождите, мы из них или нет?
Я не из этих людей. Я не собираюсь ехать в Владивосток туда, где там нет дорог, вообще никакой цивилизации, вообще там делать нечего.
Ну, а поднимать вот эту землю разве нет?
Поднимать, знаете ли, это как все равно, что поднимать у патента одну вещь, это домократам, это все.
Говорят, многие справлялись, говорят, слышал я историю. Спасибо большое. Настрой плохой, Андрей. Настрой плохой. Я бы даже сказал пессимистичный. Это уже не скептичный, это совсем плохо, понимаешь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей Валерьевич Эльвира, добрый вечер, с праздником вас, Вадим, меня зовут.
Да, пожалуйста.
Алексей, слушайте, а что бы нет, можно и поехать.
А вы где живете?
Я совсем не там, я в Казани живу.
В Казани? Ну,
да,
вот Эльвира, да, мне кажется, все знает о Казани.
Поехал бы, честно.
Поехали. Ну, а что останавливает? Вот сейчас нужно потихонечку, я думаю, уже подавать документы какие-то, наводить справки. А что там делать-то? Вот, понимаете, мне там делать нечего, как мне кажется. Я бы съездил только на денек, на два.
Ну, а что, вы не стали поднимать какой-нибудь фермерское хозяйство, какую-нибудь...
Я нет, точек, честно признаюсь, нет.
Не стали бы?
Я
бы запросто, что-то настолько заколебала городская суета, честно, что вот да? Я серьезно, я бы поехал.
Ну, так все, вот, пожалуйста, вот президент вам и подписал закон. Понимаешь, человек вот тут говорит, надоела городская суета, хочу поднимать фермерское хозяйство, вот как-то вот ходить по навозу ногами, понимаешь, по скалу. На нем. Правильно? Хочется вот чего-то такое, курям дать там.
Комаров, которые сжирают тебя вечером.
Коровки там подоить, сходить. Может, что-то вот такое. Молочка хочется парного вот выпить, да, из кувшина вот так вот, чтобы по усам текло, в рот не попало. 7373-948. Чего-то, говорит, такого захотелось. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Валерий меня зовут.
Да, Валерий. Вы ворвались в эфир просто.
Очень приятно, что ворвался. Я жил и во Владивостоке, и на Камчатке.
А сейчас где живете?
А сейчас я в Москве живу. Служил в Норвегии, сейчас в Москве живу.
Как вас жизнь помотала. Ну и что, не хотите вернуться куда-нибудь туда, на Камчатку?
Я могу одно сказать. На Камчатке, кроме рыболовства, там больше делать нечего.
А какая рыбка водится на Камчатке?
На Камчатке водится любая рыбка, такая же, как и в Норвегии. Разные лососи, кижучи и прочее.
Я просто...
Селедка жупановская.
Ух ты. Я подсел тут, значит, попробовал делать стейки из тунца. Тунец есть на Камчатке?
Тунец? Нет, тунца там нет.
Тунца нет. Не поеду, да. Ну ладно, понял, смотри. Но тем не менее, смотри, лосось есть. Кижуч, сказал человек. Я всегда думал, что он кижуч. Какой кижуч? Есть! Селедочка есть жирненькая, можно, пожалуйста.
Ну, слушай, тебе же гектар дадут не у береговой линии.
Гектар! Понимаешь, смотрел этот фильм про гектар? Что еще? Дуешь корову, она тебе по морде хвостом. Дынц, благодать, пишет Вал. В Якутии бриллианты, надо ехать, пишет третий. Смотреть на тех, кто их добывает, третий, или как это? 7373, а я поеду в Еврейскую автономную область, ибо там интересный флаг, который является флаг... Ну, все, человек является, написал, и поэтому его сообщение сразу ушло. Не применяйте это дурацкое слово, этот канцелярит ужасный. Является, текущий, это вот все. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Юрий зовут.
Да, пожалуйста.
Не знаю, может быть, поехал, но гектар, во-первых, это мало, что на нем делать, непонятно. Во-вторых,
бассейн.
Туда нет денег, нечего делать там. А если даже что-то вырастешь, то куда будешь сбывать?
Вот вы говорите, гектар мало. С другой стороны, я сейчас бы был человек, который вам предложил бы, скажем, на Рублевке гектар. Вы бы сказали, это вот куда, так много.
Да но.
Нет?
Да но, мало.
Мало.
Например, для сельского хозяйства мало, например. Если что-то... Допустим, какое-то производство развивает, тоже его никуда не приткнешь.
Ну, понимаю.
Я просто занимался сквозесным, просто знаешь, что это такое.
То есть невозможно.
Гектар 200-300 еще куда ни шло, а там меньше, это уже невыгодно.
А что вы выращивали? Вот вы так вот утверждаете, занимались сельским хозяйством. Что вы выращивали?
У меня коровы были, комбикормовый цех и свиньи.
Свиньи? И что, неужели гектара не хватает для свиней, коров?
Нет. Одну корову накормить надо 5 гектар. Это 4 тонны сена. Снять надо.
Так, а мы ее, смотрите как, у нас гектар, у нас там загончики, все дела. Потом мы ее выгоняем, она побежала есть. Потом назад.
Это смешно.
Нет такой возможности. Я просто помню, как в селе... Подождите, я помню, как в селе... Подождите, я поделюсь, а вы мне скажете. Я помню, как в селе мы просто, значит, отдавали коров пастуху. Пастух их куда-то угонял в поля луга, потом назад пригонял, и все, это летом было.
Да, а сен вы где косили на коров-то?
Чего?
А сен и на коров косили.
А, ну, естественно, не у себя на гектаре. Где-то в другом месте, не знаю где.
А, ну вот, именно. А если вокруг будут чужие гектары, ну, я утрирую.
Мне кажется, с таким количеством желающих там только наш гектар и будет, и все.
Ну, а потом кому это молоко сбывать, если его везти до ближайшего города, но там золотое будет.
Ну, это я согласен. Это
будет стоить 1000 рублей.
Сбыть сложно. Куда сбывать? Спасибо большое. Ну, мы, например, будем не молоко, а мы, например, из этого молока сыры будем делать.
А толку обмениваться между своими в этой новообразованной деревеньке?
Ну, почему? Ну, что вы думаете, прям там 1000 километров, что ли, это будет от нормальных городов каких-то? Ну, нет. Мы будем делать с тобой сыры. Поехали. Эх, да, давай убежим с тобой в Приморье. Будем делать с тобой там сыры.
И чуркоровы будешь доить ты.
Какие еще чуркоровы? Что за чуркоровы? Вот я попросил бы. Значит, гектар вообще ни о чем. Нужно же и на зиму запастись сеном. Да, ну слушайте, я помню, как у нас прекрасно, у меня товарищ мой, а у его родителей были коровы. Коровы две. Вот у них было. Я помню прекрасно, они их держали на своих прекрасных 12 сотках. Ну, то есть у них был такой загончик, сарайчик. А потом, да, коровы паслись где-то там на пастбищах, куда их угонял пастух. Эти пастбища, они никому особо не принадлежат.
Да.
Это просто поля, бескрайние поля, вот в Оренбургской области, правильно? Да. Бескрайние поля, там никому не нужны. Ешьте эту траву. Проблема в том только, чем зимой кормить. Ну, на зиму покупают корм, все дела.
И сено косят.
Тут как бы, я не знаю, спокойно себе растили 2 коров на участке. Естественно, это только себе. Естественно, ну, молока это больше, чем себе. Молока это и соседям можно продать, и еще что-то. А так, ну, это себе. Вот обеспечить себя, чтобы творог был, понимаешь? Чтобы молочко было всегда свежее. Маслице можно делать, сырок. По сути, если у тебя есть гектар, ты можешь жить там и сам питаться, и все у тебя будет, в принципе, нормально, если ты грамотно выстроишь.
Нет, тебе все равно периодически нужно докупать.
Нет, люди-то думают о торговле, понимаешь?
Потому что они хотят получить гектар и как-то еще работать.
А я-то думаю, здесь разговор чуть-чуть о другом идет, или я просто неправильно понимаю? Только в случае использования земли. Все, а как хочешь, так и используй. То есть я-то думаю, здесь не о заработке идет речь. Здесь речь идет о другом. Ты уезжаешь на Дальний Восток, у тебя гектар земли, которую здесь ты никогда не получишь. Не купишь ты его здесь. И все, строишь дом, живешь, у тебя хозяйство какое-то, корову там, ну, 3 пускай у тебя будет.
Не, ну смотри,
свиней,
ты
голов, уехал, 10.
Должно быть рабочее место.
Да какое рабочее место? Я тебе говорю, жить на вот натурпродукт, и все. Какого начала?
Даже в деревне ты не сможешь прожить, во всяком случае, сейчас, чисто натурпродуктом. Не это сможешь. У тебя будет там неурожайный год, там тебе не хватило для картошки,
ты мне рассказываешь, посев, ты а я знаю и видел таких людей, которые проживали только на натурпродукте. И более того, он их кормил. Они где-то работали, конечно.
Работали.
Получали по 3000 рублей. Но это, ты же понимаешь, не деньги вообще.
И все-таки это, ну, необходимо.
Ну, за это, ну, 3000 купить, возьмешь, ну, найдешь ты себе работу за 3000. Ну, найдешь. Будешь, ты какой-нибудь языками владеешь?
Не очень.
Не владеешь. Ну, что ты будешь по интернету, видеоблоги будешь записывать, на YouTube выкладывать, будешь рассказывать, вот у меня коровка, пожалуйста, и вот эту коровку я вот буду снимать, как она растет, и выкладывать все на YouTube, тебе копеечка будет капать, 3000 заработаешь как-нибудь, правильно? Все, потихонечку. То есть речь-то идет не о том, чтобы вы туда поехали и озолотились, как я понимаю, речь идет о том, чтобы поедете туда и будете там жить. Жить. Вот как некоторые американцы, например, они живут на Аляске, а другие американцы, которые живут во Флориде, говорят, ку-ку вообще, как можно жить на Аляске? А они говорят, кайф вообще, нам здесь нравится, мы здесь ловим рыбу, боремся с медведями, понимаешь? Здесь у нас все натурпродукт, у нас здесь все настоящее, у нас здесь педиков нет, вот такое вот у них, понимаешь, там настроение. Вот и так же и здесь, я так понимаю, просто вот будут люди, которые говорят, да что-то мне все надоело. Что-то дауншифтинг хочу удариться. А ему так, да ты не ударяйся в дауншифтинг. Зачем тебе дауншифтинг? Вот тебе гектар земли. Живи, кайфуй, построй дом, жену себе найди православную. Все, живите, рожайте детей, понимаешь? Лыковы, все. Сидите там себе, сидите. Все войны переживете, дрязги, землетрясения. Вообще ничего у вас не будет. Все хорошо. Рыбку себе кушайте свежую, правильно? Жалуетесь, в Москве воздух не такой. Вперед, вон, гектар земли. Вон. Конечно, не нравятся вам продукты, все они какие-то пластиковые. Вперед, гектар земли на Дальнем Востоке. Идите, выращивайте там помидоры, огурцы. Что хотите выращивать? Пожалуйста.
С помидорами, огурцами там как-то
пожалуйста.
Не особо.
А на зиму я скажу, как заготовки делать. Ну, заготовки вы сами знаете. Элементарные есть вещи. Морковочку посадили летом, а на зиму она очень просто заготавливается. Берете песок, насыпаете в ящики. И прям морковку втыкаете в этот песок. Свеклу также, да, в песок и в погребок. Она очень долго держится. Очень долго хранится. Почему? Потому что лишняя влага уходит из нее постепенно. Она поэтому не плесневеет и не гниет. Вот. И плюс холодно в погребе, и плюс сам песок, он же холодный, естественно, он пропитывается этим холодом. Все, хранится замечательно у вас будет. Соленья себе сделали. Все, квашные капусточки сделали. Зимой, как хорошо, правда? Все, зимой ешь квашное соленое, летом опять наросло новое. Опять пошел, все.
Ну вот есть ощущение, что в город съездил. Там не так все хорошо, что? Как ты описываешь. Это ж не Краснодарский край.
Не, да? Не Краснодарский край. А ты пошел...
Там погодные условия.
А ты рыбку пошел себе половил, понимаешь? Рыбку пошел половил. Пошел на охоту себе, забил какого-нибудь кабана. Принес кабана жене раз. Жена, готовь кабана. Я тебе принес кабана, вот так вот, понимаешь? Другая жизнь, вот она, настоящая, под группу Любэ жить, понимаешь? Слушать Любэ, а жить где-то на гектаре на своем, там, на Дальнем Востоке, ловить рыбу руками. Вот оно, это прям для любителей таких, это для первопроходцев, это такие сподвижники должны быть в некотором роде люди, как мне кажется. Понятно, что это не под тебя, не под меня, не под Женьку вот с дырявыми коленками ходит здесь.
Мне кажется, это все-таки отчасти
конечно,
выживание.
Не под нее.
Особенно
это, да.
Вот в первый период.
Выживет ли человек с такими коленками в Приморье? Не выживет никогда. В эти коленки втираются, наверное, килограммы крема, как я предполагаю. Естественно. Как, что она будет делать там в Приморском крае? Что она будет делать в Хабаровском? И тем более, что ей делать в Еврейской автономной области? Вообще абсолютно делать нечего. Все, давай, значит, паузу сделаем. Ха, я хотел отправиться в движение. Ну и ничего страшного. Давайте, давайте в движение отправимся. Пш-пш.
В движение.
Во. Жрать захотелось из тебя, говорит Рэй. Да, спасибо, Рэй. 7373-948. Кто-нибудь осмелится сообщить о движении? Наверное, никто не осмелится. Ну, я сообщу вам. 1 балл пробки в Москве, то бишь их нет. Все очень-очень-очень хорошо.
Ой, какое все зелененькое. Чудесно.
Путин перед выборами готов обещать огромные участки клубники на Северном полюсе, но болтунам из «Единой России» на выборах вранье не поможет, говорит 68-й. До выборов, задолго до выборов этот законопроект разрабатывался, мы его много раз обсуждали, сейчас он просто стал законом. Я не думаю, что это может повлиять на массовое сознание. На массовое сознание влияет присоединение Крыма, сирийская операция, что еще? Космодром вновь отстроенный восточный. Вот, это для массового сознания, это для массовой пропаганды, чтобы вы понимали. И это нужно пропагандировать, это мое мнение. Вот. А вот такие вещи это нет, это не массовая пропаганда. Это реально, вот хотите, ребят, вон гектар земли. Типа, не сидите здесь, не тухните. Есть же люди, которые абсолютно здесь протухают, ты понимаешь? Им не нравится город, им не нравятся квартиры, им ничего не нравится, они себя найти не могут. Вперед, ребята! Сейчас они вынуждены уезжать в Таиланд, понимаешь, вот подружка у тебя на Филиппинах живет.
Да.
А так бы раз и на Дальний Восток. Как бы ей хорошо было, а? Благодать бы была, Эль, ну это же кайф
мне
бы
кажется,
было.
Мне кажется, комары унесли
и бы. И ты бы сейчас вот раз с Камчатки приехал бы, рассказал нам истории. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да, да, что у вас случилось?
Меня зовут Виктор Яковлевич.
Да, я очень рад вас слышать, Виктор Яковлевич. Мне
так
кажется,
вы
или вы...
Про коровок, как их продержать.
Так.
надо, чтобы корову держать, во-первых, в крайнем случае гектар земли надо иметь еще, чтобы сено накосить.
Да я понял. Ну вот мы берем, знаете, спасибо, мне все это объясняют. Но я вам еще раз говорю, я из села. Я подчеркнуть хочу. Я видел, как не было у моего товарища, у родителей, гектара земли, но сено было. Потому что можно выехать в поле, в чужое поле, оно ничье. Потому что там вот до горизонта никого. Там накосить и привезти этого сена. Понимаете, о чем разговор идет? За каким вообще чертом это сено косить, если летом можно просто выгнать, и оно жрет это сено, эта корова? Чего косить-то, я не понимаю. Она его сама покосит своим пастью, понятно? То есть тут надо понимать условия, видимо. Видимо, условия везде разные. Но вот я вам рассказываю, как примерно это было в Оренбургской области. Это было так. Бах, под зад эту корову, она пошла есть. Потом вернули. Зимой, да, там нужны заготовки. Ну, можно купить, я думаю, если постараться. Главное захотеть, ребят. Захотеть на Дальний Восток. И я вижу, вы хотите. Сейчас новости. Ничего себе, люди вообще, оказывается, самая интересная тема, которая только может быть, о сено как едят. Вот сейчас у нас здесь разговоры, о соломе, она зачем? Я говорю, солома как настил в основном. Москвичи же, они как представляют, как коровы живут? Телек посмотрели Малахова, правильно? Легли на матрас, правильно? На матрац. Отдыхают себе. Нет, они на соломе спят, тут, понимаешь, вот да, как бы. А нужно же, чтобы тепленько было им
и
хорошо.
И хрюшеньки тоже.
Конечно. А вы когда-нибудь прыгали в стоге с соломы? Серьезно?
Ты вот, тоже? Вот что делают москвичи
ну,
с соломой.
Какой, да, какой, да, да, давай. Ну и чё? И чё? И тебе понравилось?
Ну, интересно, за исключением того, что все колется и все залазит во все свободные места.
Мерзотное, ужасный отстой. Я понять не могу, как это в фильмах все время вот, романтично. Они в солому прыгнули, после этого у них любовь, они там катаются. Боже мой, ну, любовь, не дай бог раздеться в этой соломе. Всю задницу обдерешь об эту солому. На пыль, там же пылище невозможно, невыносимое. Ты просто задыхаешься в ней. Домой идешь потом, душ включаешь.
И все, из кармана.
И вот это вот, знаешь, когда
золотое.
Тебе посадили водой вдруг, и ты весь такой, весь исколотый, поцарапанный просто, и думаешь, да ё-моё, зачем я полез? Просто этих дебилов-режиссеров насмотрелся, вот
не,
прыгать
ну,
в этой соломе.
Мы детьми очень любили прыгать конечно. В соломе, когда вот
не
это, эта радость от переноса этой
мы
соломы.
Тоже, мы тоже любили, но это все равно, что прыгать в стекловату, вот примерно да. Такое же удовольствие.
Ну, по стекловате мы тоже бегали.
А группу «Стекловата» оренбургскую слушал или нет? Тоже?
Да, скорее всего, да.
Тоже? Ну ладно, мы идем с тобой дальше. Потому что есть. Вот эта новость печальная, сызранская, когда убили семью полицейского. Тут как-то она подробностями обросла. Так вот, подозреваемые признались в массовом убийстве. Суд Сызранского района в понедельник вынес решение о заключении под стражу трех подозреваемых в деле об убийстве экс-начальника сызранской полиции Андрея Гошта и его семьи. Их поместят в СИЗО на 2 месяца. Трех выходцев из Средней Азии подозревают в убийстве 6 человек. Они дали признательные показания. Четвертому подозреваемому удалось скрыться. По данным следствия, он уехал в Таджикистан. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. В здание суда не пускали не только представителей СМИ, но и местных ведомственных правоохранительных пресс-служб. То есть вообще все секретно. В самой Сызрани в понедельник были предприняты меры безопасности, беспрецедентные, как говорят. В городе было очень много полиции, пишут журналисты. Люблю вот эту фразу, типа «очень много» — это сколько? Напрашивалась аналогия, пишут журналисты, с кордонами правоохранительных органов, которые были высланы на месте трагедии в селе Ивашевка Сызранского района во время следственных экспериментов. Подготовки рассмотрения ходатайства, как любят говорить некоторые ходатайства, принял участие лично руководитель Следственного комитета Бастрыкин. Уехал незадолго до окончания судебного заседания. Ну, то есть все, преступление раскрыто, по сути, да? Осталось только осудить и посадить?
Ну, мотив пока точно неизвестен.
Мотив кому-то, может быть, даже известен, кому-то неизвестен. Вопрос не в этом. Ты вот скажи мне, пожалуйста, ты веришь в то, что вот эти люди, какие-то непонятные, которых задержали, один уехал в Таджикистан, что они реально именно те, кто убил? Потому что многими слухами и домыслами обросла эта история, пока их ловили. В частности, что это местные разборки, а вот эти все из Таджикистана, Узбекистана, ребята, это так, козлы отпущения, не более того. Ну, это дутые фигуры, вымышленные персонажи. Миф и не более того. А ты вот что думаешь? И ты ничего не думаешь. Ты, если ты ничего не думаешь, ты не вымучивай себя. Мы просто возьмем слушателей. Они уже все знают, они уже готовы. 7373948.
Просто давай. Сомнения, правда, возникают.
Давай мы с тобой посомневаемся, посидим. Они уже все знают. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, Эльвира, еще раз добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Ну, есть ощущение такое исключительное на интуиции, что это не более чем терпилы и никого, собственно, ну, поймали... Абсолютно не тех, кого...
Они, подождите, я, поймать. Может быть, наивный человек, сейчас наивный вопрос задам. Они не могут так сказать, типа, нас поймали, мы ни в чем не виноваты, мы лишь терпилы, вот это вот. Мы вообще...
Да я не знаю, Алексей, как оно у них там?
Я тоже не знаю.
На Сызранях-то как оно?
Я не знаю. Ну, я жил именно, понимаете, я жил тоже, как бы, можно сказать, по Волжье, можно так сказать, хотя мы к Волге никакого отношения не имеем, но, типа, это по Волжье, да? По Волжье, или как он там? Поволжский. Господи, все время сейчас путаю. Федеральный округ, как правильно называется. Сейчас могу перепутать. Ну, Поволжье это обычно называют. Вот, в Самаре я бывал. В Сызрани рыбу брал. Все. Как бы, и вот больше ничего не могу сказать. Ну, в принципе, Самарская область, она как бы славится своим криминальностью какой-то, криминогенностью. В частности, из-за АвтоВАЗа. Который там был, АвтоВАЗ, ЛогоВАЗ, вот эти все дела. Но я не к этому спрашиваю. Для меня лично как дело обстоит? Ну вот поймали мне этих людей, троих там, один сбежал. Все, я верю. Ну то есть, да, так оно и есть, вот они, эти преступники. Я вроде бы копаться не буду. С другой стороны, а что все закрыто? А что никто ничего не показывает? Почему
ну, закрыто,
такая тайна?
Ну закрыто, потому что это, ну, все-таки личный процесс, да?
И что?
Не обязательно тебе не его кажется, открывать.
А знаешь, сразу ощущение такое, что есть ли этот процесс? А точно есть? А кто эти? А что там внутри?
Может, родственники
меня
попросили?
У меня сразу возникает множество вопросов. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Вы устаревшую информацию обсуждаете.
Боже мой, обновите.
Уже в 12 часов было известно, что это азербайджанцы. Три фамилии, кончающиеся на «глы», уже напечатаны.
Ну и что?
В Яндекс.
Ну и что? Ну да, спасибо большое. Кому-то было известно, кто-то это печатает. Я что могу поделать?
Ну, мы про это знаем.
Да, мы знаем. И что? Тут дело не в этом, уважаемые друзья. Дело не в этом. Дело в том, что часто одни фамилии называются, а потом другие называются.
Это
потом
да,
третьи
это пока
фамилии.
СМИ официально это не подтверждено.
Поэтому я не буду сейчас заниматься тем, чтобы брать да распространять информацию, которая недостоверная. Если вам это известно, если вы это ощутили на себе, и вы это уже прочитали аж в Яндексе, то значит, ну что ж я могу сделать. Правильно? Человек в Яндексе прочитал. Значит, уже стопроцентная информация. Меня все-таки интересует другой аспект этой истории, да? Не Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, вот это вот все. Меня история интересует с той точки зрения, вы верите в нее или нет? В виновность этих людей, которых сейчас поймали. Это действительно люди, которые кого-то убивали? Как вам кажется? Как вы чувствуете? Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Если возможно, можно повторить? Просто я слушаю.
Конечно, возможно. Я вам коротко повторяю. Вот эти люди, которых сейчас поймали, они действительно преступники или нет?
Ну, я считаю то, что это очередной вброс, который должен на общее мнение повлиять.
Не, подождите, а почему? И на какое мнение он должен повлиять? Почему это вброс, и почему он должен повлиять, и как повлиять?
Вы знаете, что у нас та информация, которая дается, она, ну, простите за сленг, хавается той публикой, которая это употребляет.
Честно говоря, я пока что знаю, вот вы не отвечаете на мой вопрос. Я вот все хочу понять, а вы мне не отвечаете. Как вот вы говорите «хавается»? Я прекрасно помню, как ловили мужичка, вот фамилию сейчас с головы вылетела, но ничего, я вспомню. А, Архан Зейналов. Его поймали, привезли к Колокольцеву, тот ему в глаза посмотрел. Ну, то есть поймали конкретно исполнителя. Здесь это исполнители или нет? Это убийцы или нет?
Алексей, да. Я вас прекрасно понимаю. Вы помните красногорского стрелка?
Да.
Да, помните, да? Когда в СМИ объявили о его гибели и о его самоубийстве.
Да.
Я в этом, честно говоря, очень сомневаюсь.
Ну, то есть, а вы думаете, что, что с ним случилось?
Он... Я думаю, его спецслужбы просто...
Но, тем не менее, вы...
А потом представили как самоубийство.
Но, тем не менее, вы не сомневаетесь, что именно он расстреливал чиновников?
Ну, да, есть видеозапись.
Да. Вот, да, вот.
Ну, способ его ликвидации у меня вызывает сомнения.
Возможно, ликвидация, опять же. Я тоже могу думать... Я вообще за то, чтобы таких людей мочили при поимке. А что, какая разница? Никаких сведений важных у них нет. Сдать агентурную
языка
сеть...
Языка брать живо им надо.
А он не язык, в том-то и дело. Я же тебе только что говорю, сведений нет, агентурных данных никаких нет, он никто. Он просто сумасшедший придурок, правильно? Ну, замочить его и замочить. Вообще, он ничего не может такого предоставить... Чего следствие не знает. Поэтому, если его и замочили, мне не жалко. Но мы точно знали, что это он. Красногорский стрелок, его поймали. Вот он.
Ну,
преступление
там
поймали.
Четко, там была видеозапись.
Преступление, пожалуйста, поймали. Да. А здесь, то есть, типа, изъяли видеозапись, сразу сомнения, да, закрылись. Архан Зейналов. Он преступление совершил? Поймали, пожалуйста. Причем ловят довольно быстро, обрати внимание.
Да, вообще по громким преступлениям работают активно.
Много ли людей поймали после преступления в Доме профсоюзов? Много ли? Ну, вот я так просто напоминаю, вот украинская вот,
не, ну, вообще
правоохранительная система
сначала,
работает.
Типа 170 с чем-то, ну, а чё, потом
куда?
Отпустили,
что-то как-то
потом
все пропали,
20 осталось.
Как-то неудобно.
13 в розыске.
Я вам напомню,
так.
Один случай был, когда, значит, с болельщиком, с Свиридовым, которого убили. Только когда поймали, а потом отпустили у нас нечаянно, у нас потом манежное было.
Угу.
Ну, то есть сказать, что у нас люди неграмотные в правоохранительных органах, ну, до определенной ступени могут быть глупые люди, до определенной ступени. Потом люди уже грамотные идут, которые примерно себе понимают, что, куда, почему, и они прекрасно понимают, что межнациональные конфликты у нас раздуваются вот так вот, как и во всем мире, и этого не нужно делать. У нас люди, которые понимают все прекрасно, понимаешь, и отдают отчет своим действиям. И будут ли они обманывать, будут ли они придумывать? Но если бы они придумывали здесь убийц, я думаю, выгоднее было бы придумать каких-нибудь пьяных Иванов. Правильно? Из Сызрани. Сызранских пьяных Иванов, которые зашли к соседу из чувства зависти. Правильно. Не нужно же было придумывать тогда каких-то приезжих откуда-то из стран таких. Тут же сразу мысли у сызранцев появятся. Знаешь, какие? Они скажут, о, понаехали, мол, надо разобраться,
да.
Начнут сжечь факела какие-то, куда-то пойдут,
ловить,
какие-нибудь там овощебазы начнут ворошить. Зачем это нужно? То есть с точки зрения следствия какие-то, ну, невыгодные подозреваемые.
Не, ну просто непонятно, может быть, они просто исполнители, да, ну и организаторы в одном лице,
Я понимаю.
Может быть, есть кто-то
нет,
за
нет,
ними.
Нет, тут некоторые говорят, что они вообще не пришей. К делу. Они никто,
поймали,
понимаешь?
Кого-то.
Просто какие-то левые чуваки пили чай, вдруг их раз взяли, потащили в суд, говорит, вы преступники. Они говорят, признаем, погнали, мужики. Я думаю, все-таки, что это и есть преступники, да. Хотелось бы красивых версий. Хотелось бы кровавых разборок ментовских. Хотелось бы, чтобы, вот понимаешь, что-то такое было раскрыто. Прям Эркюль Пуаро нам нужен был для этого. А на самом деле все прозаично. Все вот так вот. Просто какие-то чуваки. Просто зашли, просто захотели.
Да они какие-то нелогичные. Ну,
а что нелогичные?
Почему они там не подождали удобного времени, когда, например, семья там выйдет куда-то? Ну, зачем надо было прийти ночью, замочить пять человек, уж простите.
Так, может быть, они не знали, что они там. Они, может, подумали, что уехала семья.
Ну, как они
пришли.
Могли так подумать, если они, предположительно,
ой,
строили
этот дом? Хорошо, ладно, набухались. Нормально, набухались, сидят. Ну, чё, там, ну как они, на своем, ну каком-то там. Пойдем, сейчас будем разбираться.
Оружия у них нет, арматура
во,
какая-то.
Во, что говорит о том, что они не спецы никакие, а лохи какие-то. Взяли, что было под рукой, вот на стройке бухали, взяли, что было под рукой, пошли замочили, взяли, что было, пошли бухать. Я помню, опять же, воспоминания из детства, все очень просто. У нас был товарищ в нашем районе, да, который, это было очень странно, изнасиловал и убил бабушку. Не свою, а чужую бабушку. Я тогда еще задался вопросом, зачем он изнасиловал старушку. То есть, ну, может быть, у него такие предпочтения сексуальные. Странный чувак. Самому ему было что-то там до 20. Ну, просто идиот. В местном не ПТУ даже учился, а ПУ. Вот как-то так это, по-моему, называлось. Суть не в этом. Суть в том, что он изнасиловал, украл деньги, которые у нее были. Ну, забрал себе, присвоил, ее убив. И что он, думаешь, стал делать?
Разгуливать
по городу? Он пошел
в
ближайший кабак бухать.
Угу.
Есть ли логика в его действиях? Нет. Есть ли разум в его действиях? Да нет, его вся жизнь – это череда нелепостей. Вся его жизнь – это череда идиотизма. Он придурок, он рожден так. Он зачат так, видимо, вероятно, был. Так же может быть и здесь, понимаешь? Вот сидели, пойдем сейчас мы у него что-нибудь возьмем. Я знаю, как у него калитка открывается. Там семья, припугнем. Зашли, одному башку пробили. Мама родная, все, давай всех убивать. Чтобы никто не сказал, что это мы. Репа покрошили, ломами ушли. Ну, не ломами, а арматурой, правильно? Забили всех. Мама, кому-нибудь дали в башку, кто-то умер.
Ну, там непонятно, что они взяли. Поскольку живых не осталось.
Испугались, вообще убежали. Может, ничего не взяли. Понимаешь, заходят, сейчас будем воровать. Сейчас мы их припугнем, у меня молоток, я сейчас припугну. Встает полицейский, говорит, так, прям в башку. Он что, умер? Пах, 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 пах. Всех убили. Все, бежим отсюда, бежим скорее. Получилось не так, как мы хотели. Все, валим. Один успел, другие остались уже в суде. Не правдоподобная версия.
Правдоподобная? Вам хочется... Этим она страшнее, потому что она совершенно неопределяемая, нелогичная.
Вам хочется... А Бабакулова логичная была?
Вообще нет.
Ну вот и все. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот в Следственном комитете работаю.
Да, пожалуйста.
Я вам могу сказать, что вот на таком уровне не ловят абы кого. Ну, не подставляют так.
Не подставляют, что имеете в виду, я не понимаю.
Ну, то есть, людей вот с улицы не хватают и не делают из них, как говорите, терпил.
Ну, это не я говорю, это как раз наши слушатели некоторые говорят. То есть, вы говорите...
я говорю, как было высказано.
Да, то есть, вы говорите, что это, скорее всего, и есть те, кто убил семью.
Как минимум, исполнители.
Как минимум.
А во-вторых, я работаю, уже приличную часть своей жизни, я вам могу сказать, что человеческая глупость... не знает границ глупости, жадности.
Вот поэтому я и приводил примеры, да.
У меня было много уголовных дел, где люди убивали и ни одного человека за 500, 600, 700 рублей. Забивали всех. Входили также в квартиру, в дом. Забивали всех. Там. У меня один раз было ради двух бутылок водки. Убили целую семью.
То есть это такая практика, как ни странно, в этих кругах вполне себе обыкновенная.
Слушайте, сейчас много, на самом деле, вот было затишье в 2000-х, а сейчас много откуда-то заново, вот, просто отморози вылазят на улицу, действительно отморози.
Ну
там
вот...
забивают людей за копейки.
Ну вот послушайте, потом... нам слушатель один пишет, Никита из Царицына, он говорит, сервер-то видеокамер забрали, значит, не дураки.
Сервер видеокамер сейчас все забирают. Это первое вообще, что все делают.
Даже самые...
Во всех ресторанах стоит, сейчас во всех кабаках, в каждом втором доме, условно говоря. Это уже даже эти таджики знают, что пришел, если пошла какая-то серьезная потасовка, вырубай камеры.
Угу.
Вон в ресторанах каждая вторая разборка, заходят в охранную и разбивают все компьютеры, чтобы сервер загасить.
Ничего себе. Спасибо большое. Вот, а как вас зовут, напомните? Вы не будете представляться, я понял. Человек из СКР, я так скажу. СКР, да. Следственный комитет Российской Федерации. Смотри, в принципе, мои мысли, они в какой-то степени подтвердились, насколько я понимаю. Да, человеком, который имеет непосредственное отношение к подобным делам. Он их... расследует. Оказывается, серваки сейчас, как он говорит, каждый дурак знает, что они есть, и их надо забирать с собой, или их нужно уничтожать и растаптывать. И в этом нет ничего удивительного. Плюс ко всему он говорит, что могут убить людей и за 500 рублей, и за 700, и целую семью, и все что угодно. А почему тогда это дело вызвало такой резонанс? Ты отвечаешь самой себе на этот вопрос? Я себе отвечаю...
Потому что очень жестокая.
Не потому что она очень жестокая. Это убийство вызвало резонанс, потому что он полицейский. И высокопоставленный полицейский. Поэтому такой резонанс. Поэтому. Ну и, естественно, оно очень жестокое, да. Оно очень жестокое.
Просто помнишь, в Нижегородске это мужчина, который всю свою семью зарезал,
да,
тоже
да.
был громкий резонанс.
Был. Но в этот раз... И всех не устраивает версия поэтому с какими-то непонятными рабочими, которые куда-то забежали, голову поломали людям. В этот раз все хотят кровавых разборок между ментами.
Или как он героический, хот... знаешь, милиционер, который отстаивал правду.
Не-не-не-не. Ну да, да, да.
Алкогольные
все...
лобби там.
Да, да, все хотят разборок между вот как... каких-то очень серьезных разборок. Все хотят чего-то такого за... с заверченным сюжетом сложным. Ну, может быть, оно такое есть. Может быть, они исполнители. Может быть. Может быть, есть заказчик повыше. Но надо дождаться тогда, чтобы их сломали, и они рассказали об этом заказчике. С другой стороны, если этот заказчик действительно очень высокий и серьезный, то, конечно, их никто не сломает, и они о нем не скажут, просто потому что им тогда не жить. А значит, что мы все в этой истории обречены довольствоваться тем,
что нам расскажут.
Что нам расскажут. И точно понятно, пока... И человеку вот из Следственного комитета, который позвонил, и мне, и многим слушателям, что, ну, исполнители, по крайней мере, найдены. А там уж дальше с заказчиками у нас не всегда получается. Ну, вы сами знаете. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну, на всякий случай, Франц Клинцевич, это сенатор такой есть, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, с которым я не единожды общался лично, а он предложил...
решение.
Визы для стран Средней Азии после убийства в Сызрани вести. Визы для стран Средней Азии. Ну, довольно такое, знаешь, заявление популистское. Ничего не могу сказать. С большим уважением к Францу Адамовичу. Но все-таки заявление-то какое-то оно из разряда просто сказать. И даже, мне кажется, из разряда журналисты попросили практически. Вот. Как-то оно так. Мы прекрасно понимаем, что речи о визах и введении виз с этими странами, которые еще недавно были вообще нашей страной, в принципе, да, частью нашей страны, Советского Союза, никто вводить не будет. И более того, президент даже подписывает законы, которые упрощают порядок получения вида на жительство в России. Но это сейчас касается беженцев с Украины. И, в принципе, я думаю, что вот эта риторика, она будет распространяться и на другие страны, бывшие Советского Союза, бывшие республики Советского Союза. Поэтому заявление горячее, мощное, но реализовано оно, скорее всего, не будет.
Там еще ведь эти двое из этих задержанных, они имели что-то там типа гражданство, или там получать его собирались, а один имел вид на жительство. То
ну,
есть,
бывает.
Их бы визы не задержали.
Бывает,
да?
Бывает и такое. Да и, слушай, посмотри по сторонам. Ну вот Кущевка. Страшное убийство, что мы могли его предотвратить визами. Да нет, свои, как бы, что хотели, то и воротили. Посмотреть, с кем они связаны, так там и на такие фамилии выходят люди. Там на такие фамилии у них связи выходят. Страшно становится. Там такое чувство, что у людей была крыша. Крыш. Вот, знаешь, лучше и представить себе невозможно. Мы бы с такой крышей с тобой, Эля, начали бы людей крошить направо и налево тоже. Понимаешь, их в определенный момент подорвала уверенность в себе. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Не в движение, а просто отбивку дай, потому что что, движения-то нет.
Право знать. Говорит Москва.
Ну что, нам осталось только послушать, как ты съездила на Филиппины, и я просто прочитаю новость, что популярность определяется... Самыми популярными европейскими направлениями для россиян стала Испания. Испания, Италия, Черногория, Франция возглавили рейтинг наиболее популярных европейских направлений в летний сезон. А ты вот мотнулась на Филиппины. Филиппины — это еще дальше Вьетнама.
Да.
Чумачечи, ты сколько часов летела?
Ну, я летела 21 час, но это в целом с пересадкой где-то часов 7.
Два дня туда, два дня обратно. Нет, вот это вот. А, ну, в смысле, день туда, день обратно. А как долго ты была на Филиппинах?
Дней 10-12.
Сколько это стоило?
Ну, билеты у меня вышли в 50 туда и обратно.
В 50 туда и обратно. Неплохо живешь, мать.
Угу.
Ну, давай, расскажи что-нибудь про Филиппины, если люди захотят полететь на Филиппины. Вот расскажи,
ну, я там
что
очень,
там
очень,
клевого.
Очень бюджетненько, на самом деле, внутри была, потому что, собственно, подружка, которая организовала и жилье, и еду, вот, поэтому там я уложилась гораздо меньше, чем сумма билетов, даже меньше, чем свой один билет.
Что интересного расскажи? Что клевого?
Расскажу.
Где ты там была?
Я в основном в деревеньке на берегу моря. Море очень чистое.
Что за деревенька-то хоть?
Деревенька называется Муалбаал.
Ты не ругайся, во-первых, на меня. Я старше тебя. Вот.
Люди,
а во-вторых...
Не надо сочинять про возраст.
Да, но я старше же тебя. Че, ты старше меня, что ли?
Я думаю, да.
Как это? Какого года рождения?
89-го.
Все, я старше тебя, что ты рассказываешь.
Ладно. Ну, хорошо.
Так, ты, сопля зеленая, ну-ка рассказывай. Рассказывай, ну и что там, деревенька, так?
Люди очень прикольные, добрые, открытые, все невысокие. Даже я была,
ты была
достаточно
как
высокая,
в раю, правда?
Да, и гордилась своим ростом.
Да. Все впечатления? Ты была горда, что там все невысокого роста? Или?
Нет, ну, мне было очень приятно. Эти люди все время улыбаются тебе, машут руками, здороваются. Каждый здоровается практически с тобой.
Может быть, они ругались на тебя и материли?
Нет, они не ругались.
Где ты встала, дура? Но они через улыбку это все.
Дети все время просили дать им 5. Вот. Они все время, дети вообще окружали меня там постоянно. Бегали за мной, ходили, разговаривали, спрашивали там, люблю ли я Джастина Бибера.
Бедная страна живет.
Ну, там есть очень нищие кварталы, нищие. Они, которые спят просто на улице. У них еще есть такая традиция, они спят на кладбищах, знаешь, арендуют склеп у хозяина.
Обратите внимание,
денежку, и живут целой семьей.
Подумайте над этим. Ладно, на мотоциклах каталась, нет?
Я каталась на мотоцикле, это у них традиционный вид транспорта, как маршрутка. И я каталась на мопед, села.
Не разбилась?
Я не разбилась, а подружка получила сотрясение.
Понятно.
Да.
Слушай, а к Челнокову ты пойдешь рассказывать о впечатлениях своих?
Ну, позовет, пойду.
Ну ладно, может быть тогда, если Макс Челноков уговорит тебя, сходишь, расскажешь, наши слушатели послушают еще о Филиппинах. Сегодня точно все. До завтра. Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.